Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Центр Москвы, улица Большая Полянка. Разлетаются на все стороны дороги. Вот яркий нарядный храм святителя Григория Неокесарийского стоит на пути возвращения великого князя Василия Темного из Орды. Вот стройная и легкая классическая колокольня храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе, куда принесли казаки после победы над поляками чудотворную икону Пречистой Девы Марии, утоли мои печали. А из Казани неведомым образом оказалась столица Седнеезерная икона Царицы Небесной, завещанная храму благочестивой прихожанкой Ириной. А напротив, в усадьбе купеческой вдовы Акелины Смирновой, принявшей тайный постриг монахини Рафаилы, собирались иноки и схимники, пребывавшие из удела Богородицы со святой горы Афон на Афонское подворье в Москве. И вот рядом со старинной усадьбой, подаренной монахом-святогорцем, большим полянским домом, как называли его насельники, настоятель подворья, иеросхимонах Аристоклий Амвросиев, святой преподобный Аристоклий Афонский, старец московский, построил новое здание, а в нем храм, посвященный иконе Божией Матери, Скоропослушница. Так что, посмотревшись внимательно, можно предположить, что Богородица тоже избрала Замоскворечье для своего особого покровительства. И храм в честь иконы всех скорбящих радость на Ордынке, и Покровская, Марфо-Мариинская обитель милосердия могут присоединиться к ее особому уделу на Москве. И прихожане этих столичных храмов, и паломники, наподобие нас с вами, как это бывает при посещении большой обители, переходят из одного храма в другой. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Трудно, наверное, разобраться, какой же храм сегодня мы с вами для себя откроем. Но даже немногим жителям окрестных улочек известно, что рядом с Большой Полянкой, в Хвостовом переулке, в уникальном здании ярко-синего цвета располагалось Афонское подворье с домовым храмом, освященным в 1918 году святейшим патриархом московским и всея Руси Тихоном. И сейчас в этом здании создан замечательный музей, куда мы с вами и отправляемся. Музей русского Афона. В здании подворья все для меня показалось совершенно необычным. Выложенные ярким орнаментом плитка на лестницах, интерьеры, перекрытие родоначальника железобетона архитектора Монье, старинная мебель и какая-то непередаваемая словами атмосфера тайны. Прихожая рядом с церковной лавкой, где можно приобрести книги о Святой Горе, об афонских старцах. По стенам висит множество черно-белых фотографий современных насельников Свято-Пантелеймонова монастыря, монастырских полей, восстановленных храмов и келий. А наверху, в приемной преподобного старца Аристоклия, меня ждали три монаха, три насельника Афонского подворья в Москве, которые в течение нескольких часов знакомили меня с этим местом. И мои первые впечатления, наверное, были похожи на первое посещение паломниками самого Афона. О том, как это бывает, с нами поделился благочинный Афонского подворья иеромонах Григорий.
Действительно, полюбил Афон, потому что мы съездили после семинария на Афон. Прежде всего, конечно, на самом Афоне, когда мы были, ездили туда с братьями, которые учились. Прежде всего, конечно, там благодать. Больше всего. Больше вообще ничего в жизни не интересует человека, как только то, что касается его внутренней жизни, то, что привлекает. И монахи, наверное, идут не для того, чтобы какие-то стены там увидеть или какую-то историю монастыря, которая тоже имеет свое значение, а прежде всего за благодатью. И что удивительно, благодать в разных монастырях разная. Что удивительно, вроде как Бог один, а действует он по-разному.
То дух
есть, да, разный дух, да. И вот это чувствуется, потому что, естественно, Господь определяет человека в том духе, которым ему подходит больше. Вот. И на фоне мы это почувствовали. Просто нам сказали, когда мы только ехали на фон, что будьте осторожны, говорит, со своими желаниями и своими мыслями, потому что там все слышит. И вот это действительно вот это слышание благодати Божией, водительство Божьей Матери, она является покровительницей Афона, ее второй удел, это было ощутимо, когда, допустим, мы там опаздываем на корабль, куда-то перебраться там, и мы так молимся, Господи, Божья Матерь, помоги, чтобы корабль задержался, он если задерживается по каким-то причинам непонятным, там, идем голодные там, там на Афоне очень скудная вообще была, тогда мы были в 2011 году, очень скудная пища, так, во всех монастырях, кроме русского, наверное, там, все-таки давали что-то получше, там, а в греческих очень скудно, какие-то просто трава какая-то дается, и там сил нет вообще. И мы идем такие, вот, все больше нету. Поднимаясь на какой-то склон, смотрим, сад разбитый, там это яблоки падают прям. И мы все это едим, и, кажется, и насыщаемся. То есть, ну, там, говоришь, это промысел Божий, это самое интересное. Ну, и, конечно же, очень древние монастыри там. Действительно, Афон – это, можно сказать, место, страна Афонская, это монашеская страна. Там, конечно же, это остаток, можно сказать, Древней Византии. Там монастырь 10-11 веков. Святынь очень много, которые сохранились на Афоне именно всех нами известных святынь, святых людей.
Впервые попав в здание Афонского подворья на Полянке, много лет назад я посещала службу на Афонском подворье, расположенном рядом со станцией метро «Таганская», которую передали братья в 1991 году. Я поняла, что история афонских подворий в Москве имеет свое начало в далеком прошлом. И вот чтобы для нас выстроилась ясная картина, как появились монахи-афониты на Москве, мы спустимся в музей, который был создан насельниками подворья в историческом здании на Полянке. Ира Дьякон Нафанайл подробно рассказала о том, как впервые москвичи, а впоследствии люди со всей России, стали стекаться с молитвами к святому великомученику и целителю Пантелеймону в его часовню.
Изначально, значит, история взаимоотношения Руси с Афоном следующая. Еще начиная со времени Ивана Грозного, Богоявленский монастырь принимал в себя сборщиков пожертвования с разных греческих и русских монастырей с Афона. Начиная со времени Петра I, русские афонские монахи объявлены были предателями, которые уезжают из России на какой-то Афон, вместо того, чтобы оставаться в монастырях в России. Очередной раз в 1860-х годах был разрешен сбор пожертвований, и афонские старцы послали купца бывшего иеромонаха Арсения Минина, который с 1861 по 1864 года объехал 14 губерний и прибыл в Москву. В Москве по традиции расположился в Богоявленском монастыре, дали ему две кельи, одну под святыней, которую он с собой вез, ковчег с мощами великомученика Пантелеймона и 13 других святых, и чтимые иконы, и вторую под его лично. Иеромонах Арсений себя проявил очень деятельным, служил молебным, много очень чудес было, и когда срок его командировки кончился, он упросил афонских старцев, чтобы разрешили на постоянной основе остаться в Москве, после чего ему выделено было место под часовню, сейчас мы ее на фотографии здесь видим, которая освящена была уже в 1873 году. Впрочем, часовня была очень тесная, с низкими сводами, очень неудобно было в ней многочисленному народу стоять, и в 1883 году была уже освящена уже основная часовня, которую все знают, вот, которая на Лубянке, которая была уже упомянута, стояла на том месте, где сейчас магазин «Наутилус» стоит. Благодаря именно, в первую очередь, деятельности иеромонаха Арсения Минина, первого настоятеля, да, и его преемника, в первую очередь, через Афонское подворье, в том числе великомученик Пантелеймон начал почитаться русским народом. До этого народными целителями, скажем так, святыми, к которым всегда обращались в народе в болезнях, были Косьма и Дамиан. Начиная с середины XIX века начали в основном в народе обращаться к великомученику Пантелеймону за исцелениями. Народом очень почитался и Афон, и Афонское подворье. Достаточно упомянуть два факта. Первый – то, что когда часовню пришла необходимость расширить за счет городской земли, в Комитете нужд и пользы российских поднялся спор и взяло мнение Сергея Александровича, мужа преподобной мученицы будущей Елизаветы Федоровны, председателя комитета, который сказал то, что расширение часовни освободит в том числе мостовую от многочисленных очередей. Так что, как он поясняет, в праздничные дни прохожие, не только кареты, но и обычные прохожие вынуждены обходить часовню за два квартала, насколько огромны были очереди. Это о многом говорит.
Когда всматриваешься в фотографии, построенные по проекту замечательного русского архитектора Александра Степановича Каминского новой Афонской часовни на Лубянской площади, на ее изысканные формы и внушительные размеры, понимаешь, что она символизировала тогда не только веру наших предков, но и расцвет русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Ведь первым русским игуменом на Святой Горе лишь в 1875 году стал схиархимандрит Макарий Сушкин. До этого в обители подвязались преимущественно греки, и русские иноки завоевывали свое духовное пространство непрестанными трудами и скорбями. В музее русского Афона множество прекрасных фотографий, причем сделанных именно на Афоне. Старцы монастыря, духовник обители иеросхимонах Иероним и игумен монастыря схиархимандрит Макарий придавали значение тому, чтобы в России видели то, что происходит на Святой Горе. Это притягивало интерес к Афону и для паломников, и для будущих насельников, и для благотворителей. прежде всего в этом музее пробуждается интерес к тем людям, которые для многих из нас совершенно неизвестны. Ведь их молитвами созидалось, укреплялось величие России. Как они попадали на Афон, для каждого это была своя особенная история. Но по собранным в музее предметам мы можем хотя бы немного представить, как жили и молились русские иноки на Святой Горе. Инок Аристоклий показал мне вещи, которые можно увидеть только в этом музее. Это и афонские глиняные кружки, и напечатанные на ткани иконки, которые рассылались всем жертвователям обители и тем, кто отправлял на Афон свои письма и просьбы о молитвах.
Придется сказать одно, а выдержит он или не выдержит. Одно дело начисаться книга здесь, романтика такая, а другое дело, вот видите, здесь стенды. Попытались показать будет. Это вот как бы столовые приборы твои брать. А это вот очень интересно. А здесь вот, пожалуйста, инструменты.
Ключи от множества складов.
Вот это номер. Можете представить количество келей. Номер скидки 1003. А их там несколько тысяч было, братья. 2000 братьев и паломников там тысячами тоже.
А это что же?
Это лампадки опускать, кронштейны. А вот это так называемые запалки. Это толстый фитиль в тонком слое парафина. Ее, потому что был большой огонь и не капало. Ты отматывают, зажигают и отматывают, сколько тебе надо, и читают. У них очень практически все расчет, это у них жизнь.
А это что же такое? Страусиные яйца, которые?
Страусиное яйцо вот это. Настоящее, что паникодило. Оно украшало паникодило. Но у него еще вторая функция. Они отпугивают пауков. Вот была попытка заменить их на керамические. Заменили, через пару дней затянуло весь храм паучин. Повесили обратно. То есть это настоящее страусиное яйцо. Это паникодило, вот, украшение. Ну и практическое применение. Это вот знаменитые крошки, так называемые красавули. Красавули. Красавули – это вот такое крошка, у них все-таки южная, что там размещается вино на трапезе. Вот, пожалуйста, таких.
Что, на каждой трапезе вино подают?
Да, там очень тяжело переносится климат, жара. Там как раз именно если его не употреблять, вот говорят, там нет такого, нет цели опьянеть там, да. Просто утоление жажды. Они, у них свой виноградник, они сами делают вино. Такого укрепленного нет.
Но вот эти все предметы, это вам оттуда привезли или
да.
Вы собрали здесь?
Нет, просто. Это оттуда.
Не только предметы, связанные с общим укладом Свято-Пантелеймонова монастыря, но и личные вещи насельников обители на Афоне и на Афонском подворье в Москве вы сможете увидеть в музее на Полянке. Здесь есть гвоздь из кельи святого преподобного Силуана Афонского. В наши дни святогорцы передали в Москву корпус писем святого преподобного Аристоклия. И этот музей – это только основание огромной исследовательской работы, начатой при возрождении Афонского подворья. Сколько находок еще впереди? А сейчас, придя в этот музей, я увидела дела репрессированных монахов, которые после наступления революции не смогли вернуться на Афон. Например, иконописец и иеромонах Феофан Сердобинцев, расписавший храм, созданный в этом здании, фрески которого сохранились до наших дней. Или мученики миряне, которые были расстреляны большевиками только за то, что они ухаживали за могилкой дорогого старца, преподобного Аристоклия. Познакомившись с музеем, мы поднялись к келью человека, который совершал чудеса исцелений, подобные Спасителю. Он был отправлен по промыслу Божию в Россию на рубеже веков и своим молитвенным стоянием, самоотверженным служением, предсказывая грядущие перемены, призвал людей к верности Церкви, подвигу, веры. Отец Нафанаил рассказал о жизненном пути старца Аристоклия, который уехал на Афон в 1876 году и застал там и великих русских подвижников, и расцвет русского монашества в Свято-Пантелеймоновом монастыре.
Преподобный Аристоклий Афонский, московский старец известный, родился предположительно в 1850 или 51 году. Известно его письмо губернатору, в котором он сообщает, что ему 36 лет, то есть приблизительно в 1850-51 годах родился. В миру Алексей Алексеевич Амвросиев, мещанин оренбургский, из Оренбургской губернии, назван был в честь святителя Алексея Московского. Крещен был в День Ангела, справлял, скорее всего, на зимнего святителя Алексея в феврале. Известен его эпизод из его детства. С 8 до 10 лет он лежал на одре болезни, медицинские средства были бессильны, однако по молитвам матери перед святителем Николаем получил исцеление. В 1876 году поехал на Афон. Хотя известно, что он был женат и, скорее всего, имел детей, но, возможно, что-то такое произошло, что он поехал еще при живой супруге на Афон, значит, в качестве трудника. В 1878 году овдовел, судя по документам. Супругу звали Анфиса Сергеевна. Приехал, в том числе в 79-м году, приехал в Оренбург, чтобы заплатить за 3 года комиссионные сборы за умершую свою жену. И в том числе пришел сбор на Пантелеймонов монастырь в Оренбурге. Такое практиковалось. На разные монастыри собирали. Очень часто, кстати, до революции можно было встретить и монахов, и простых людей, которые ходили с кружками и просили пожертвований на строящийся храм какой-либо. Это было вполне себе частое явление.
Самым известным в то время афонским монахом, рассказывающим русским людям о Свято-Пантелеймоновом монастыре, о том, как нуждаются русские святогорцы в помощи и поддержке, человеком, трудами которого была построена первая часовня афонского подворья, издававшая небольшие брошюрки для просветительской деятельности, привлекающие внимание к жизни русских иноков на Афоне, был иеромонах Арсений Минин. Батюшка Аристоклий продолжил его дело.
Москву он не сильно хорошо воспринял, да, после Афона, после пустыни, после афонского и сихасского богослужения, после послушаний, хотя и казначейских суетных, но на Афоне суета совсем другая, чем у нас. После этого ему не совсем легко было к Москве приспособиться, поэтому он воспринимает ее больше как ношу, как трудное послушание. Хотя еще в юности почувствовал Божий призыв к себе служить, полностью всего себя отдать Богу, но вот Господь так судил ему нести такое сложное послушание, потому что, сами понимаете, послушание в течение своей воли – это совсем делать, как говорит старец Парфеникий, монахов посылают туда, куда они не хотят, и заставляют делать то, что им не нравится в этом послушании.
Наверное, не просто афонскому монаху, жаждущему подвига на Святой Горе, было оказаться в Москве. Но он, выполнив святое послушание, оказался очень нужным именно здесь. Отец Аристоклий, который в 1891 году стал настоятелем афонского подворья, тоже занялся издательской деятельностью. Помогла ему в этом, кстати, подарившая афонскому подворью свою усадьбу на Полянке, купеческая вдова Екелена Смирнова. На ее средства на Якиманке была устроена типография, где печаталось множество духовной литературы. На первой странице книжек и брошюр «Очертания горы Афон» и гриф Свято-Пантелеймонова монастыря привлекал внимание тех, кто стоял на перепутье в России. Так афонские монахи всеми силами старались влиять на духовный облик русских людей в те годы. И одним из тех, на кого смотрел народ, как, например, молитвы, покаяние, милосердие, был старец Аристоклий. Афонская часовня на улице Никольской притягивала богомольцев. Привезенные с Афона святыни, частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона, иконы афонского письма, Божьей Матери – скоропослушница, спасителя – пантократор, собирала верующих со всей России. Весть о том, что на подворье афонский монах совершает чудеса исцелений, привлекала к старцу множество людей. Можно сказать, что старцем батюшка Аристоклий стал задолго до преклонного возраста, но сила его молитвы, доверия Богу совершала чудеса.
По статистике, больше всего исцелений при жизни преподобного Аристоклия было от беснования. Очень много бесноватых отчитывал преподобный Аристоклий. Также много и хромых исцелял, в частности, известен эпизод, когда слепорожденного младенца исцелил, тоже помазал его несколько раз святым маслом.
А вот где это все записано?
В воспоминаниях в основном современников. Также он, преподобный Аристоклий, как одному из своих духовных чад, сказал, что зайдет на коммунальную квартиру, а у нее мама болела, очень лежала, не могла встать. Преподобный Аристоклий, как обещал, пришел, но с большим опозданием, понятно, много дел, очень долго готовились. Мама с дочерью к его приходу вот помазал маму святым маслом, и вот такой он скоропослушный, и сказал: когда я выйду, ты, говорит, встань и выйди, помаши мне ручкой, как он сказал. Так, говорит, я же встать не могу совершенно. Но вдруг почувствовал в себе силу, встала, до этого не могла ходить, и действительно смогла из окна видеть, как преподобный Аристоклий выходит из ее дома и помахала ему ручкой. Исцеление. Или, допустим, известный генерал Брусилов, известный тоже ему гангрена была, на ноге страшная, должны были ногу ампутировать. Преподобный Аристоклий сказал ему: ни в коем случае ногу не ампутируй, Господь исцелит. Читай акафист Борису и Глебу. Сказал, вот после прочтения акафиста сам генерал вдруг заметил, что нога его совершенно исцелена от раны. Допустим, преподобная Паша Саровская, ныне прославленная великий святых, преподобная Проскева Дивеевская тоже окормлялась у преподобного Аристоклия. Преподобный Аристоклий, он изначально уже как требный иеромонах, уже был известен народу. Сохранились воспоминания, что в день принимал не одну сотню человек, очень много к нему ходили, много и мертвых воскрешал, и слепорожденных.
Мертвых воскрешал?
Да, несколько свидетельств. Например, одна крестьянка рязанская несла свою больную дочь в Москву. Москву, преподобному Аристоклю известно. И вот по дороге дочь умерла, это можно вспомнить преподобного Сергия, который тоже воскресил только что умершего сына, одного из крестьян, которого отец нес к нему. Но крестьянка все равно, веря Богу, что Господь может ее дочь не только исцелить, но и воскресить, через преподобного Аристоклю принесла свою уже мертвую дочь преподобному Аристоклю, и тот ее воскресил. Известный эпизод.
Мы стояли с отцом Нафанаилом, отцом Григорием, отцом Аристоклием в келье человека, который совершал все эти чудеса. Рядом с кроваткой, сохранившейся до наших дней, найденной в подвале этого дома. На столе у окна стояла фотография старца, сидящего в этой келье. В конце жизни батюшка страдал водянкой, болел. В полоборота на нас смотрит афонский монах, приехавший на послушание в Москву. Человек – высота духовного подвига которого практически никому не было открыто. По словам современников, он смотрел на икону Божьей Матери, скоропослушница, и отвечал после молитвы к ней. Он так и скончался, последний раз взглянув на свой любимый образ Пресвятой Богородицы. Преподобный Аристоклий, часто изображен на иконе, держащим в руках свой келейный образ скоропослушницы. Всегда прикасаясь к памяти святого человека, находясь в месте, где он жил, молился, хочется почувствовать, каким он был, узнать о нем побольше. Сама атмосфера кельи батюшки приближает тебя к нему, как будто он может войти и ответить на твой вопрос. Я спросила у инока Аристоклия, что известно о старце.
Вообще практически неизвестно. И мы вот из этих воспоминаний, чат, который, так сказать, уже каждый по-своему относился, но из какого он был, все говорят, очень был аккуратный, вот мы нашли. Очень сдержанный был, никогда как не смеялся, только иногда улыбался. Очень сосредоточенный. И очень такой пунктуальный, аккуратный все. И очень такой, очень хозяйственный, как он строил эти здания. То есть там мы были в музее, там есть план архитектора, есть еще исправленный им. И как он в конечном итоге получился, это все лично он. Буквально за каждым этапом строительства он лично следил.
В детстве у старца Аристоклия было испытание. В течение 2 лет он не ходил, лежал на кровати. Его мама слезно молилась на коленях и вымолила ребенка, предав его в руки святителя Николая Чудотворца. И мальчик встал с постели. После того, как сын вырос, она ушла в монастырь. Подвиг старца был рожден в сердце его любящей матери. Она вымолила сына. А он, испытавший в детстве всю боль, скорбь больного ребенка, был очень сострадателен к чужой боли, к страданию человека. А в то время, когда преподобный Аристоклий жил и молился на Афонском подворье на Полянке, с 1909 по 1918 год жизнь русского человека была на грани выживания. С одной стороны, страна развивалась огромными темпами, к 1913 году став самой передовой державой в мире. С другой, начавшаяся война, отомстившая России за ее расцвет, отзывалась болью, потерями, нагнетению революционных настроений. Старец предвидел все это. Предсказывал купцам то, что их капиталы заберут, советовал закрывать дела. Учил духовных чад мужеству, стойкости. Призывал к молитве, чистоте, покаянию.
У него это чудо произошло вот в сыне, когда он в отреческом возрасте. Сохранил благодарность к Богу и сострадание страждущим и болящим. То есть, вот, когда человек на себе испытывает такую милость Божию, то, соответственно, на другим. А так он очень строгий монах был, непростительно служил. Ну, это афонская школа там, в общем-то. Старца Макария, старца Иеронима, он их духовное чадо. Он к нему прямо относился как к отцу родному. Вот письма почитаешь, что там батюшка. Вот эта духовная борьба, это сокровенное такое таинство души человека и Бога. То есть один Господь знает, как кто молится, кто что переживает. А как следствие, это выходят вот какие-то чудеса такие, которые не распространяются, обычно не передаются из уст в уста. Это вот сейчас стали перепечатать.
Отец Аристоклий вспоминал великих афонских подвижников – иеросхимонаха Иеронима Соломенцева и схиархимандрита Макария Сушкина, благодаря которым Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне стал по-настоящему русским. Мы редко задумываемся о том, что происходит вдалеке от России, на Святой Горе, как протекает там молитвенная жизнь, какие трудности испытывал наши обители русские монахи на протяжении веков. И то, что сейчас святой преподобный старец Аристоклий является таким связующим звеном между Россией и Афоном, его мощи находятся сейчас на Афонском подворье, на Гончарной улице. Это позволяет благодаря его молитвам и молитвам сотен монахов, полюбивших Афон, не забывать нам об этом святом месте на земле. а то, что старец живой и рядом, мне помог понять чудесный случай. Придя в будний день в музей русского Афона на Полянке, узнав о старце Аристокле, о котором мне было известно до этого не так много, я поняла, что только прикоснувшись к его памяти, помолившись ему, он меня услышал. Я подумала, что хорошо бы мне попасть к его мощам на Таганку. А на следующий день я не специально зашла в Иверскую часовню рядом с Красной площадью, в которой пели, как оказалось, монахи с Афонского подворья. Так сам батюшка Аристокли напомнил мне о себе, и через несколько дней оказалась на Афонском подворье у раки с его мощами. И в пределе, где находится мощь старца московского святого преподобного Аристоклия Афонского, мне посчастливилось пообщаться с благочинным обители иеромонахом Григорием.
Но самое главное, знаете, ощущение, что преподобный Аристокль, он живой. Вот прям самым действительным образом, какой-то живой. Ну, были такие случаи, что некоторые братья, которые здесь жили, они говорили, что к ним преподобный Аристокль приходил. Даже такое было. Даже некоторые прихожане говорили, что они, ну, видели. Приходили сюда люди, которые говорили, что она сюда позвал преподобный Аристокль. Просто, говорит, у нас кто-то появился в ночь, сказал, приди ко мне. И вот они приходят, говорят, заходят на подворье, не знают, куда идти, что это, заходят в лавку. Говорят, нам нужен преподобный Аристокль. Они говорят, вот идите в храм-то далее. Потом они возвращаются в лавку, покупают книгу, находят фотографию преподобного, говорят, вот он нам явился. Такие еще заявления. То есть такое ощущение, что действительно он живой. Даже не ощущение, это же явь такая. За небольшой такой пеленой какой-то.
Вам это как-то сразу видно. А вот как простому человеку, у которого нет такого духовного зрения, замечать в жизни вот такую помощь Божию? Вот, ну вот со мной же случилось чудо. Я была в четверг у вас на Афонском подворье. В пятницу я пришла в Иверскую часовню, в которой была, ну, наверное, сотни раз. И на молебне пели братья Афонского подворья византийским распевом. Вот
это же раз... Было бы не было так удивительно, а если бы не то, что они каждую пятницу должны петь в храме 40 святических мучеников напротив Новоспасского монастыря. А в этот день почему-то все батюшки заболели, и служба была отменена. И кто их, конечно, не знаю, кто их пригласил к Иверскую часовню, но их пригласили туда, и они там пели. Да, прям именно какой-то знаменательно там был такой момент, такой, что они это пели. Это была такая у нас с вами большая беседа на Полянке. А ведь Иверская часовня, она тоже как бы, в какой-то степени она принадлежит Афону. И поэтому все это было знаменательно.
Вот как-то старец Аристокли и сегодня вот привел к себе вот какой-то, для вас он, наверное, открывается больше, мы пока мало о нем знаем. Какой-то удивительный человек, удивительный монах, вот особенный. Чем отлично для вас?
Ну вот все отмечали, те, кто еще, ну, есть такие записи о преподобном Аристокле, что он был очень погружен в самого себя. И это как раз является самым большим значением монашеской жизни. То есть монашеская жизнь – это тайная жизнь, погружение в самого себя. Но не так, как, допустим, может, миряне погружаются, а вот со семьей какие-то свои проблемы. Он погружается именно по писаниям древних отцов, познание самого себя. То есть святые отцы говорили, что познание себя выше познания ангелов и видения ангела даже. То есть познание самого себя – это означает открытие всего того внутреннего мира, который Бог положил в человеке. И, конечно же, для нас это просто является как примером, куда стремиться. Вот самое удивительное, что мы, говорится, в основном не внешней жизнью живем. Да, мы совершаем какие-то молитвословия, молимся, что-то читаем, но самое главное у нас происходит внутри. Вот для родителей, кстати говоря, уходит в монастырь. Преподобный Аристокль ради этого. Когда касается благодати Божия, она прикрывает эту тайну внутренней жизни и прикрывает его внутренний мир, что он очень большой. И в основном это, конечно же, связано с тем, что вот, как человек через это приближается к Богу. Вот. А когда уже приближается, мы это уже все ощущаем. Уже. Когда человек приближен к Богу, мы это уже видим.
Каждый день в 12 часов на Афонском подворье на Таганке совершается молебен святому великомученику и целителю Пантелеймону и святому преподобному Аристоклию Афонскому, старцу московскому. Читается молитва Пресвятой Богородицы к ее иконе «Скоропослушница», которая была принесена на подворье из храма святителя Николая Чудотворца в Клёниках. Это чудесная икона Афонского письма, список елейного образа старца Аристоклия. Мне посчастливилось побывать в этот день и на литургии. И когда я рано утром шла от метро к храму, мне казалось, что я нахожусь не в центре Москвы, а приехала в тихое, уединенное место, где расположен монастырь. Таким представляется этот уголок Москвы в наши дни. Служба прошла так необыкновенно. Неторопливо пели монахи. Я зашла в предел святого великомученика Никиты, кому посвящен этот храм. Там множество частиц мощей святых. Но самым важным для меня открытием стало то, что здесь в субботу на воскресенье проходит ночная служба по Афонскому уставу. Отец Григорий поделился, что ночные воскресные службы пролетают для многих на одном дыхании. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу про Афонское подворье, расположенное на Таганке, и музей русского Афона, который находится рядом со станцией метро Полянка, в здании, которое было построено старцем Аристоклием в 1918 году для Афонской братии, с храмом в честь иконы Пресвятой Богородицы Скоропослушницы.
Прежде всего, конечно, надо прийти на богослужение, потому что все равно чувствуется Афонская молитва здесь, особенно на ночном богослужении, которое проходит в субботу на воскресенье. Здесь мы с Афоном солидарны очень. Вот в это время как раз на фоне молится и здесь молится. И это ощущается и чувствуется. То есть служба проходит практически на одном дыхании. То есть все приходят туда вроде как уставшими, а уходят на, как говорится, на крыльях молитвы вот, и благодати, которые они принимают.
В 6 утра?
Да, в 6 утра выходят, и даже некоторые идут работать. Вот, и абсолютно не чувствуют никакой усталости после этой службы. Вот. И, конечно же, второе, что здесь очень важный момент, это, конечно, мощь преподобного Аристоклия, самого старца, который сейчас говорили о том, что он слышит молитвы приходящих, и не только слышит, но и исполняет их какие-то сокровенные желания, помогает им в своих делах, и в том числе и помогает в исцелении от всяких болезней, от всяких недугов. И есть еще третий момент такой. Это, конечно, много святынь с Афона здесь сейчас собраны. Вот, на подворье действительно действует как уже представительство Афона. К старцу Аристоклию можно помолиться, прийти в любой день на молебен. Каждый день совершается молебен. 12 часов главных святынь, то есть это молебен совершается под Аристоклию, великомученику Пантелеймону, Скоропослушнице, иконе Божьей Матери. Да, есть икона Скоропослушницы, тоже с его автографом, эта икона. Очень много икон вообще, отец Аристоклий подписал, дар давал. Ну, вот эти иконы как раз, может быть, они как-то попали к нам с его автографом, что для нас тоже ценно.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как складываются пути каждого человека. Но несомненно то, что те места, где он пребывал, сохраняют память о его присутствии. Мы встретились с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе, расположенном на улице Большая Полянка, иереем Алексеем Дьяченко в усыпальнице святого преподобного Аристоклия Афонского, где первоначально находилось захоронение старца Московского в здании Афонского подворья. В 1918 году, когда скончался старец, братья подворья обратились к правительству, чтобы власти разрешили погребение иеросхимонаха Аристоклия по Афонскому уставу, там, где он жил и подвязался, и принимал тысячи людей. По воспоминаниям, отец Аристоклия мог принять до 2000 человек в день. Его келейники даже иногда укрывали больного старца в его келье, чтобы он мог немного отдохнуть. Так была переполнена народом приемная подвижника. А пока это здание в Хвостовом переулке, которое было построено рядом с Афонским подворьем на Полянке, где устроили домовый храм в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы, еще не было возведено. Монахи-афониты, те, кто приезжал в Москву по послушанию, для сбора пожертвований, лечения, помощи в книгоиздательстве, ходили молиться в расположенные поблизости храмы и монастыри. В письмах старца Аристоклия, регулярно отправляемых им на Святую Гору, было о том упоминание. Мы прошли с отцом Алексеем той самой дорожкой, где шел старец, или его подвозили на пролетке, когда он уже совсем не мог ходить.
Что это вот рядом с вашим храмом за место такое особенное, как вы считаете?
Я в этом месте вообще узнал случайно, и многие москвичи о нем мало что знают. Оно немножко так затеряно среди московских переулков. Но когда попадаешь сюда, конечно, ощущаешь, и что здесь место святое. Если посмотреть фотографии 19 века, здесь, конечно, все было по-другому. Здесь была такая красивая усадьба, проживали монахи, молились, трудились. А здание, которое мы сейчас с вами видим, оно уже все-таки 20 века. На тот момент это было самое современное здание по самому последнему слову науки. И самое главное, что здесь появился у них свой храм. И храм этот был построен специально таким образом, чтобы внешне нельзя было догадаться, что это храм.
Почему?
И это было сделано потому, что старец Аристополь, который занимался постройкой этого подворья, он уже предвидел ту катастрофу, которая ожидалась в ближайшие годы. И вот его такая задумка, такое благословение построить именно его внешнее, как светское совершенно здание, она, собственно, и спасла это место от разрушения. Потому что мы знаем, что храмы обычно пытались внешне или исказить, или вообще уничтожить. Вот мы сейчас с вами пойдем тем самым путем, которым ходили и афонские монахи, когда у них не было этого нового здания. И, возможно, даже старец Аристополь, потому что, когда он ходил молиться сюда, последние годы он уже его привозили на пролетке, на лошади. Прихожане узнавали, что старец Аристополь сегодня служит в казачьей. Бывало, что он служил еще в других ближайших храмах. Тогда там пролетку видели царь Аристополь. А пока храма не было, своего храма, устроенного вот в этом здании, монахам нужно было ходить, встречать праздники церковные, служить, причащаться. И сохранились письменные свидетельства тому, что старец Аристополь служил в храме Успения в казачьей слободе. Мы сейчас с вами эти свидетельства посмотрим вместе.
В храме Успения в казачьей слободе с особым уважением и любовью относятся к памяти старца Аристополя. То, что батюшка совершал богослужение в этом храме, общался с людьми, оберегают его теплом и молитвой и стены, и прихожан этого храма в Замоскворечье. Все три предела Успенской церкви посвящены Божьей Матери. Это еще одно напоминание о том, что Царица Небесная защищает своим покровом это место. Красиво напечатанные отрывки из писем старца Аристополя переносят нас в начало 20 века, когда здесь служила Афонская братья.
Как мы можем понять, что они ходили именно сюда? Дело в том, что здесь сохранились некоторые записи дневников. И эти дневники как раз нам подтверждают эти факты. Вот, например, смотрим. 1886 год, 15 апреля. Вот мы читаем. «Меня послали на полянку. Сказали мне отцы, ты полянский, ты житель? Иди к протоиерею отцу Александру. Я там и служил. Очень был рад. Отец Александр, когда увидал меня во время полуночницы, улыбнулся, поцеловал. Благодарю вас, что вы нас не забываете в такие великие дни». Это отец. Соответственно, речь идет, судя по всему, о празднике Пасхи, раз он говорит о полуночнице, раз он пришел молиться. Полянка, 1884 год, июнь 19 дня. Приобщались в своем приходе в Успение Божью Матерь. Сообщили отцу протоиерею, очень был рад. По праздник Рождества Христова, праздник высокоторжественного Рождества Христова встретили благополучно. Слава Богу, все живы-здоровы. Я служил на полянке вместе с отцом Вероникой и отцом Артинием в соборне. Отец Александр протоиерей очень был доволен. Этот дневник хранится на подворье Афонском, которого вы только что были. А теперь я хотел рассказать про вот эту запись. Она датируется 10 сентября по старому стилю 1889 года. Пишет: «Сегодня по просьбе отца протоиерея Полянского, на Полянском месте, на Полянке, который служил, служил я в Успении Царицы Небесной Полянки. Он был назначен на освящение храма и просил им отслужить позднюю литургию».
Каждый храм имеет свое лицо, свой особенный дух, уклад. Также и каждый святой может научить нас своему особому, уникальному опыту, отношению к вере. Я спросила отца Алексея, чем ему дорог старец Аристополь. Батюшка держал в руках фотографию старца, как будто это была фотография его деда или прадеда. Небольшой черно-белый снимок, истертый временем. И я подумала о том, что святой, о котором мы сегодня рассказываем, очень близок к нам по времени. Это то поколение, которое соединяет нас с дореволюционной Россией, сохранившее веру, любовь к Богу и как будто ожидающее тех, кому они могут это передать.
Вот святых очень часто ожидают каких-то великих чудес и редко когда замечают их ежедневный подвиг. Вот у царя Аристополя был ежедневный подвиг молитвы. И мне кажется, что вот он скончался всего лишь 100 лет с небольшим назад, то есть он отстоит от нас всего лишь в один век. Для нас этот человек близкий по времени, по языку, да, и по месту проживания. И поэтому можно у него поучиться этой силе молитвы. И не просто силе молитвы, а любви к молитве. И как он учил тех, кто к нему обращается, как он учил молиться, как он учил участвовать в таинствах, как он учил исповедоваться. К сожалению, сейчас редко кто по-настоящему ценит участие в церковных таинствах. Для некоторых это становится привычкой, Для некоторых это какая-то недосягаемая высота, для некоторых это просто непонятно. А смотря на то, как отец Аристарх приучил своих духовных чад исповедоваться, причащаться, встречать церковные праздники, относиться к близким, к со смирением принимать волю Божью. Это же ежедневная жизнь. Это не что-то из ряда вон выходящее. Именно из этих вот ежедневных подвигов оно и соткалось, это личности святого. Поэтому вот подражая ему в ежедневных подвигах, в молитве, в добрых делах, в участии в таинстве покаяния, в причастии, и мы можем тоже приблизиться к святости.
Отец Алексей рассказал, что преподобный Аристокл учил людей молитве. Даже то, что он, имея незаживающие язвы на ногах, водянку, еле ходил, но поднимался в храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы, который был расположен на верхнем этаже здания на Афонском подворье на Полянке, показывает нам пример молитвы. Этот храм в наши дни восстановлен таким, каким он был освящен в 1918 году, уже после кончины старца, святейшим патриархом московским и всея Руси Тихоном. В алтаре, сделанном в храме как кувуклия, в иконостасе находились иконы небесных покровителей и членов царской семьи. Этот храм был посвящен 300-летию дома Романовых. Справа и слева по стенам и сейчас располагаются самые почитаемые образы Афонского подворья – иконы великомученика и целителя Пантелеймона и образ Божьей Матери – Скоропослушница, написанные на Святой горе Афон. Икона целителя необычна. Об этом рассказал насельник подворья инок Аристоклий.
А мы здесь пытались хотя бы святых собрать, сделать сам иконостас такой по фотографии. Там хорошо остались следы, где он расположен был. Его во время революции сломали и сожгли во дворе, но следы в полу остались там. И у него очень интересное расположение. Я же вам говорил, что здесь нет ни одного прямого угла. И в плане храм – это неправильная трапеция. И вот вписали вот это, видите, это тоже алтарь, как кувуклий сделан в храме Христа Спасителя. Иконы здесь новописанные, а старые исторические иконы. Вот великомученик Пантелеймона, называемая мученица. Потому что когда нам ее пожертвовали, из нее сделали их как мишень. Она так была обрезана, видите, ручка старая сохранилась. Это новую дополняли. Вот она таким кругом была. И в нее стреляли. Ее отреставрировали. Вот, видите, тоже вот афонская икона.
Да, дивная икона какая.
На мою, когда пожертвовали, несли вот так горизонтально. А что где-то на чердаке с нее краска осыпалась. И что мне осыпались, несли горизонтально. Боялись просыпать. Ну, вот это реставрировали. Приезжайте на подворье на Таканку. Вот там афонские иконы.
Тоже, да?
Настоящие, 19 века, очень редкие. Вообще там сейчас очень интересно.
У вас тут тоже очень интересно.
Но это здесь правда. Исторически.
Это правда.
Роспись этого храма осуществлял насельник Афонского свято-пантелеймонового монастыря и иеромонах Феофан Сердобинцев. Он не успел вернуться на Афон. В 1927 году он был приговорен к ссылке в Нарымский край, а затем в 1929 вновь последовала ссылка на 3 года еще севернее. Удивительны его письма на Афон, настоятелю монастыря. Отец Феофан смог служить в Сибири, причем ему поручили 3 прихода в 60-70 верстах друг от друга. Он писал: «Я буду служить без всякого жалования, чтобы не отягощать верующих, а только чтобы совсем не одичали без церковных таинств. Не знаю, как мне Господь поможет в этом деле. Зимой придется ездить по 40-градусному морозу. Хотя природа и климат здесь суровые, но я все-таки утешаюсь тем, что здесь продолжается сибирская тайга, изобилующая большим кедровым лесом, который для местных жителей служит как манна для евреев в Синайской пустыне. На кедрах растут вкусные орехи, которые осенью собирают сотни пудов и выручают за них хорошие деньги. А еще я придумал из кедровой благовонной смолы делать ладан наподобие афонского, только без розового масла. А так как в настоящее время в России заграничного ладана копанца нет, то и моему ладану рады. Он ходит под именем Сибирского, и я очень рад, что мой труд пошел на пользу церкви. Итак, я и на следующий сезон остаюсь на сибирских курортах, которые признаны полезными для моего темперамента. Первый сезон с Божьей помощью я перенес легко и бодро, а второй, по-видимому, будет труднее. Но я в надежде на милость Божью и на ваши святые молитвы вступаю на этот подвиг бодро. Земно кланяюсь вам, дорогой батюшка, а также отцу-наместнику и всей братии, и смиренно прошу у всех святых молитв и отеческого благословения». недостойный иеромонах Феофан Сердобинцев, 1930 года, 20 июля. По молитвам старца Аристоклия и иеромонаха Феофана, который вернулся из ссылки совершенно больным и в 1933 году упокоился в городе Петушки, где проживал несколько монахов с Афонского подворья, росписи этого храма сохранились неповрежденными. Они чудесные. По завету своего духовного отца, игумена Макария, отец Феофан писал иконы и фрески только с Иисусовой молитвой. И весь этот храм, восстановленный с такой любовью, соединяет нас с тем временем и с теми людьми, которыми он был создан. Службы здесь совершаются по праздничным дням. А посетить подворье, пройти в келью старца Аристоклия, познакомиться с экспозицией музея русского Афона и помолиться в этом храме можно с четверга по воскресенье с 10 до 18 часов. Инок Аристоклий сказал, что на подворье могут провести экскурсию, а можно просто походить в тишине одному. И вы обязательно раскроете для себя что-то незабываемое, потому что наше сердце, наша память всегда хранят прикосновение к ним Божьей благодати. А мы спустились в особенное в этом доме место, туда, где сначала был захоронен старец Аристоклий. Он упокоился 6 сентября 1918 года. Его отпевали в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы Скоропослушницы и погребли в подклете этого здания.
Ну, вот здесь усыпальница старца Аристоклия. Здесь совмещены как бы экспозиции, связанные со старцем Аристоклием, с его канонизацией и обретением мощей. Но в то же время традиции хоронят на Афоне, так сказать, погребальная традиция Афона.
А вот желание, чтобы старство погребли здесь, это было чье?
Это братья.
Братья решили?
Да, было откровение там отцу Илариона Громова, написали патриарху Тихону, он благословил, и властям написали, что есть традиция такая, и погребли его. Сейчас мы его увидим.
Инок Аристоклий подвел меня к месту захоронения преподобного Аристоклия Афонского. Большая ниша в подклете храма напоминает о том, что здесь с 1918 по 23 год был захоронен московский старец. Ввиду гонения на церковь после изъятия церковных ценностей, в опасении, что место погребения иеромонаха Аристоклия будет разграблено и уничтожено, братья Афонского подворья приняли решение о перезахоронении останков старца. Его перенесли на Даниловское кладбище. Ввиду тревожного времени перезахоронение старца произвели бесшумно. По воспоминаниям архимандрита Даниила Сарычева, насельника Московского Донского монастыря, голуби, которых любил старец, не весть откуда слетелись и огромные стаи сопровождали процессию в виде креста. На Даниловском кладбище 80 лет до 2004 года, когда состоялась канонизация святого, на месте его погребения совершалось множество чудес.
Перед тем, как закрывать это подворье и отдавать горной академии, попросили, была телефонограмма, они разрешили открыть посыпальницу и пересохранить. Вот этот склеп старца Аристоклия. Вот где он был погребен. Вот там прям на дне остались следы, как он, ну, не прямо по оси стоял, а чуть-чуть повернут в группу. И там, видимо, звездка свежая была, и прям следы от ножек остались.
Ход канонизации подробно представлен в усыпальнице старца. А все те предметы, что выставлены в витринах этого музея, как священные реликвии, напоминают о святом человеке. Есть здесь и множество частиц гроба преподобного Аристоклия, его личные вещи. Сохранилась иконка Божьей Матери, с ней похоронили афонского монаха, который на рубеже двух эпох в России своей молитвой, самоотверженным служением людям, укреплял в духовных чадах веру, и они пронесли ее сквозь годы немыслимых испытаний.
Вот это и фотография старца Аристоклия.
А как она сохранилась?
А тут фрагменты, это реставраторы просто натянули, а вот они, фрагменты сохранились, видите?
Вот эти вот кресты, да?
Кресты, да, частицы бархата. Вот это наметка, которая...
Такая по афонскому образцу, да?
Да, да. Вот схемический фараман вот такой вот. Там, видите, настоящий. Это погребальный плат, который... Это они делают прямо, знаете, такой как планшет делают. И на него наклеивают фрагменты сохранившиеся.
Наверное, человеку неверующему трудно оценить, какое же это произошло великое событие, когда на московской земле были обретены мощи подвижника, по молитвам которому люди и в наши дни получают благодатную помощь, исцеление. Меня поразило одно письмо человека, который присутствовал при перенесении мощей старца Аристоклия из Даниловского монастыря на Афонское подворье в Москве, туда, где с 1991 года осуществляется связь русских иноков и монахов Свято-Пантелеймонова монастыря. Это свидетельство об исцелении, которое совершилось по молитвам к старцу. Протоиерей Владимир Ведерников, клирик Княгининого монастыря во Владимире, присутствовал в крестном ходе из Даниилового монастыря на Таганку 13 ноября 2004 года. Он попросил масла от лампады при гробе старца Аристоклия для слепорожденного ребенка, недавно родившегося в семье псаломщика в их храме. И случилось чудо, такое же, как при жизни старца, когда он исцелил слепорожденного. Он пишет: «У наших близких знакомых Александра и Марии родился мальчик, а глазки никак не открывались. Прошло почти 2 недели, вызвали врача. Он сказал, что надо специалиста. В этот день мы приехали из Москвы и передали масло от мощей преподобного Аристоклия. А вечером прибежала мама Марины и радостно сообщила: глазки у Коли открылись. Все мы были очень и очень рады». И таких историй в этот день я услышала немало. Вот что вспоминали и радиакон Фанайл, и иеромонах Григорий.
Своими глазами много исцелений видел, если можно так говорить, своими руками совершил несколько исцелений. Например, от мощей помазал одному рабу Божию, дедушке, не знаю, жив он сейчас или нет, Якову, голову. У него прошел абсцесс мозга. Вот такое чудо. Другому экскурсовод один приходил, тоже услышал, что по статистике больше всего в настоящее время исцелений от болезни ног, от мощей. Просил, чтобы его тоже помазал, у него ноги, ну понятно, экскурсоводу ноги очень нужны, потому что работа, но тоже мгновенно ноги прошли, перестали болеть мгновенно.
Когда люди приложились к ранке.
Да, когда помазал его своими руками.
Одна женщина тоже, она была операция на ноги, она ходила к нам, и сейчас ходит до сих пор, благодарность. Она приложила скрабки мощей и тоже почувствовала силу в ногах. То есть она говорит, что у меня начали ноги болеть сильно, потом начали там что-то там исправляться, почувствовала в себе, и она почувствовала, что ноги, она стала ходить. Уже оставила палку, она у нас долго находилась как вот. Вот тоже прям современное вот исцеление.
А при
исцелении
мощей старца Аристоклия там одни чудеса были.
Канонизация святого преподобного Аристоклия Афонского, старца московского, состоялась в 2004 году, в день кончины старца, 6 сентября, по новому стилю, в Успенском соборе Московского Кремля. А 13 ноября его мощи торжественным крестным ходом были перенесены на Афонское подворье в Москве. Отец Григорий поделился воспоминаниями об этом событии.
Само обретение мощей, как мы знаем, было в 2004 году. Потом был крестный ход, принесение мощей были в Даниилом монастыре. Там были как раз пройдены все необходимые мероприятия по открытию мощей. То есть сами они были сложены, как вот нужно. Второе, там воска мастика была, ну, еще куда они были положены. Было проведено благослужение там, святейший патриарх служил. И уже после этого, как благословение, эти мощи двинулись крестным ходом пешком сюда, уже на подворье, где храм Великомученика Никиты. И был причем 2 крестных хода. Один крестный ход был с Даниила монастыря, а другой крестный ход был с храма святителя Николая в Клениках. Там была находилась икона с преподобного Аристоклия, с его подписью. Может быть, не та, которая была келейная икона, потому что она по преданию находится в храме Даниилова кладбища, Святого Духа на храме, за 6 Духа. Храм там действующий на Даниилова кладбище. И там как раз находится эта икона. Там ее можно видеть справа, закрывающий клирос. Как раз это и есть икона преподобного Аристоклия, которая была келейная икона. Не та, которая была на подворье на Лубянке, вот на улице, Никольской улице, а та, которая была у него келейная, перед которой он почил, как написано, что бросил последний взгляд на икону. А эта икона, она близко к этой иконе, точно тоже афонская письма, все, вот с его подписью, то есть видно, какая тоже была где-то эта икона. Близко к преподобному Аристоклию, для нас тоже было это важно. И когда это настоятель увидел, что преподобного прославили, его мощь обрели, то он эту икону подарил в дар Афонского подворья. Подарил, поэтому 2 крестнохода было. Они объединились в районе Иллюзиона. Там они объединились, и уже вот на эту гору поднялись уже все вместе. Даже есть фотография, как они поднимаются, мощи и икона вместе идут. Сопутствует, то есть преподобному, и Божья Матерь сопутствует ему в его движении сюда.
Таким неведомым образом соединились пути старца Аристоклия, афонского монаха, который ушел на Святую Гору из Оренбурга. Потом, пройдя в Свято-Пантелеймоновом монастыре монашескую школу под руководством великих подвижников, возродивших нашу обитель, иеросхимонаха Иеронима, схиархимандрита Макария, чьими молитвами на Афоне собралось до 2000 русских иноков, среди которых впоследствии был воспитан святой преподобный Силуан Афонский, украсивших своими трудами монастырь, куда потянулись письма и пожертвования со всей Руси, и отпустивших на Москву своих чад, возвращенных в этой колыбели русского монашества, для того, чтобы здесь, на семи холмах, появилась частица Афона, афонской молитвы, умного делания, которая становится примером и для всех нас. Главное, чтобы мы обрели эти дорожки в своем сердце. Отец Григорий сказал, что афонское подворье на Таганке – это тоже вершина.
Ну, вообще, в Москве много таких мест, тихих, уединенных, там, где лежат много святынь, и о них мало даже кто и знает. Вот есть такие монастыри даже в Москве, вот, о которых многие даже не знают. Тот же самый Андроников монастырь, который недалеко находится. И здесь как-то оно так выбрано. Очень интересно, что действительно для монашеской жизни самое главное – это уединение, тишина, чтобы поменьше было народа, чтобы можно было тихо молиться. Здесь на будня практически никого нету. Здесь постоянно идут такие службы тихие, то есть люди молятся. По афонской традиции свет мы включаем на службе. То есть мы молимся в ночи, ну, без света. Включать свет только на причастие, ну, чтобы люди не споткнулись. А так, наверное, это все в темноте.
Тихо завершилась утренняя служба на афонском подворье. Я прошла по территории, где давно не была. Обитель украсилась красивыми мозаичными иконами с образами Божьей Матери, Скоропослушницы, Аранта, преподобного старца Аристоклия и преподобного Силуана Афонских, простых русских людей, ушедших на далекий Афон, чтобы молиться за Россию. История этого молитвенного предстательства за землю русскую хранит в Москве и улица Гончарная на Таганке, и Хвостов переулок на Полянке, куда привела нас программа «Места и люди» в музее русского Афона, чтобы мы задумались о том, где же оно, наше настоящее Отечество, к которому так стремились святые люди и к которому призваны мы все. Главное, чтобы мы не заблудились и не забыли об этом на своих ежедневных путях и дорожках по молитвам великого старца, которому и посвящена наша сегодняшняя программа. Святой преподобный, старец Аристоклий, моли Бога о нас.
Дело в том, что мы все с вами в скором времени будем жить в этом Царстве Небесном. Земная жизнь, она является как подготовкой к Царству Божьему. Это исполнение первой заповеди. То есть первая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всем помышлением и всем разумением твоим». То есть вот в этом как раз и заключается, почему мы, да, мы живем в миру и должны жить, и здесь быть деятельными, исполнять свои послушания, работать, трудиться, учиться, все должны делать. Вот. Но вся наша вот эта вот крепость нашей души должна быть направлена на исполнение заповеди Божией. Вот. И смысл вот этого приближения – это является исполнение евангельской заповеди, которая, в принципе, она одна. «Будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть». И вот это стремление к совершенству, духовному совершенству, когда в человеке не живут уже какие-то страсти, грехи не живут, и человек становится, приближается к образу Божию, является вот основной заботой христианина должна быть. И святые, как раз нам они являются как таким путеводными звездами, которые нас к этому и ведут. Вот они как раз достигли этого, то есть они люди, которые поняли, вот даже книга преподобная Иоанна Лесочка начинается о том, что вот единственное, кто может называться в миру мудрым, кто познал, что есть Бог, и тот, кто стремится к Нему, вот эти сочетаются мудрыми. А все остальные считаются просто, как говорится, умными.
Места и люди.